Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топором да долотом, снарядил и собрал себя ярославский расторопный мужик. Привет, друзья! С вами подкаст «Культура Ярославии» и его ведущий Алексей Бакуменко. Заметим вдогонку классику, что расторопные ярославские мужики не только коляски да сани собирали. Они расписывали стены и иконы в храмах обеих столиц, строили церкви по всему Верхнему Поволжью и монументальные дома в Петербурге, торговали с Персией и Англией, открывали трактиры на пространстве от Москвы до Финляндии. Эти предприимчивость, смекалка и мастерство нашли свое отражение и в культурной сфере. Ярославские церкви, иконы и фрески известны далеко за пределами региона. Но только храмами культура ярославской земли не ограничивается. О культурных символах и брендах нашего края мы и поговорим сегодня. «О, стрелка, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?» Так мог бы сказать Николай Некрасов, но почему-то не сказал. Некрасов вообще, на удивление, мало написал о Ярославле, поэтому отдуваться за поэта и рассказывать о ярославской стрелке будет наш эксперт, кандидат исторических наук Дмитрий Федорович Полознев. Здравствуйте, Дмитрий Федорович.
Здравствуйте.
Дмитрий Федорович, давайте представим, что наши слушатели никогда не были в Ярославле. Что такое стрелка, как мы им объясним?
Я даже не могу представить, как это наши слушатели не побывали в Ярославле на стрелке. В России довольно немного, на мой взгляд, мест, которые обладают вот такой завораживающей, чарующей силой. И ярославская стрелка в их числе. Поэтому, понимая, что, конечно, не все сразу могут приехать, стрелка маленькая, всех не вместит, попробуем ее описать. Это слияние рек Волги и Котрасли, которые образуют как раз такой вот треугольник остроконечный, который получил в народе название «стрелка». Я задумался, когда это название появилось, и не нашел ответа. Настолько это вот естественное, обиходное и органичное название, что как бы и вопроса не возникает. Это берег высокий. Опять же, у нас на Волжском вот этом правом берегу такие места есть, но они не столь выразительные. Можно вспомнить Нижегородский берег, можно Кострому даже, хотя там берег пониже. Но из тех городов, где я бывал, и то, что я знаю, Ярославская стрелка самая выразительная с точки зрения вот такой географической, ландшафтной. Здесь слияние двух рек происходит у подножия вот этого холма, который даже в некоторых литературных и художественных текстах описывается как «Мировая гора». Тоже такой вот архетипический образ, который связан с какими-то глубинными представлениями о движении человека от преисподней к небесам. И когда находишься на стрелке, вот на этом мысу, то открывается огромный вид прекрасный на протяженность Волги и окрестные берега. Наверное, у любого человека в жизни были такие впечатления, когда он с высокого места смотрел на окрестности. Вот, наверное, тем, кто не был на стрелке, можно это, так сказать, рекомендовать вспомнить, и тогда они мысленно окажутся на стрелке.
Тут еще надо понимать, что место удобно с стратегической точки зрения. Его легко оборонять. Высокий берег, две реки, то есть уже естественные преграды. Плюс еще был Медведевский овраг, который периодически расширяли до рва. Вот готовая крепость.
Да, совершенно верно. Это место удобное для поселения, поскольку оно вот высоко от воды, то есть его не заливает половодье, ближе к солнцу. А Медведевский овраг сейчас это сильно, так сказать, искаженное уже позднейшими, так сказать, внедрениями место, но есть ощущение, что это все-таки была протока Волги и Котрасли. Или, по крайней мере, это была весенняя протока, когда половодье заходило вот в низменности. Поэтому естественный ландшафт стрелки, он как бы способствовал тому, чтобы здесь можно было поселиться, укрепить город какими-то, значит, защитными сооружениями, ну, для безопасности. И первые летописные известия нам говорят о том, что такие укрепления были, и археологи находят подтверждение первым крепостным постройкам где-то уже в начале XI века.
Ну, тут были не только крепостные постройки, но, конечно, и Княжий двор, и Успенский собор знаменитый. То есть это был такой духовный и административный центр.
Да, те летописные известия, которые мы вот имеем ранее, они как раз фиксируют, что, видимо, вся территория Стрелки, ну, по крайней мере, я вот склонен так интерпретировать эти известия, вся территория Стрелки была княжьим двором. Там, правда, можно допустить, что княжьим двором называлось жилище, дворец князя, но, скажем, фраза, что Успенский собор был заложен на княжьем дворе, все-таки говорит, наверное, о том, что эта вся территория Стрелки была княжьим двором. Мы, к сожалению, очень мало знаем о том, как тут люди жили, потому что место сильно перестраивалось в позднее время, но определенно известно, что здесь был княжий двор, что здесь был заложен в начале XIII века Успенский собор, и были крепостные сооружения, которые сохранялись до середины XVII века, деревянные.
Тот самый Рубленый город.
Рубленый город, да. Название это сохранилось как раз вот в наименовании церкви Никола Рубленый город и название церкви Спас на Городу. То есть вот уже это за Медведевским оврагом, но как бы граница города, на городу, на ограде. Вот такие вот топонимические знаки нам эту стрелку обозначают.
Собственно, Ярославский Кремль – это вот Рубленый город им и был.
Да, Ярославский Кремль. Здесь есть очень интересная такая черта ярославского речевого быта, что ли. Нередко Кремлем называют стены и башни Спасского монастыря. Ярославцы такие вот, которые ярославцы, они говорят, нет, Кремль, он вот на Стрелке, а это монастырь.
Но тут надо заметить, что администрация музея-заповедника тоже подливает масло в огонь, потому что у них сайт называется ярkremlin.ru.
Да, на это тоже обратили внимание те, кто полемизирует. Конечно, строго говоря, Кремлем была вот эта Стрелка, Рубленый город. Во всех средневековых документах он так и числится в Кремле-городе, Кремль-город, Рубленый город.
Вот когда княжество Ярославское ушло в прошлое, все равно Стрелка оставалась центром города, потому что там был Успенский собор, и плюс были еще митрополичьи палаты, резиденция ростовского епископа.
Да, Рубленый город, Стрелка – это действительно такое вот сердце города, в котором, ну, главный городской собор Успенский. Он перестраивался, причем там есть такая сложная история, был ли собор XVI века. Есть известия и такие, что был собор построен в XVI веке, есть известия, что этого не было, что это, ну, неверное сообщение. А потом он перестраивался в XVII веке, потом был снесен уже, значит, в 30-х годах 20-го, восстановлен в новых формах в начале 21 века. Понятно, что в другом месте он не мог быть
Конечно. Построен,
потому что это вот такая принадлежность именно города как города, Ярославля как города. Резиденция ростовского митрополита, ну, она нам известна в формах здания конца XVII века. Вероятно, оно было и раньше здесь какое-то тоже строение, ну, и светская церковная власть, они, как правило, рядом находились и, так сказать, в политическом смысле, в смысле политического действия, и, видимо, физические, так сказать, постройки, которые были архиерейскими и княжескими, стояли рядом. Ну и, конечно, здесь важно отметить, что как в начале XIX века здесь построено здание Демидовского лицея.
Да, Ярославль стал университетским городом.
Да, Ярославль стал университетским городом, и этот институт, он долгие годы определял и облик города, и его судьбу. Отсюда вышли многие выдающиеся ученые, здесь формировалась интеллектуальная элита Российской империи.
Более того, мне недавно попалось интересное мнение человека, жившего в XIX веке. Ярославский судейский корпус, один из лучших в стране, там очень мало кассаций, которые уходят в более верхние инстанции, потому что формируется этот судейский корпус за счет выпускников Демидовского лицея.
Наличие высшего учебного заведения в городе – очень важный признак его, так сказать, вот городской культуры, поскольку это определяет очень многое в жизни города. Даже вот, скажем, недолгий период работы Ушинского в Ярославле, да, выдающегося педагога, он оставил такой вот заметный след, хотя это было очень недолго. Там были в Ярославле и другие дети. Мне, как историку, ближе, например, имя Гурлянда, который написал огромный труд по истории ямской гоньбы в России. В Демидовском лицее хранилась такая реликвия, как пуговица с жилета Пушкина, в которой он был на дуэли. И она пропала вот в событиях 18-го года.
Там была... Ну, собственно, в событиях 18-го года пропал и сам Демидовский лицей.
И сам Демидовский лицей, да, в котором была замечательная библиотека. Ее, насколько я понимаю, это тоже вопрос такой еще открытый, ее сохранившаяся часть была потом передана педагогическому институту, сейчас университету.
Ну вот вы упомянули 37-й год, это получается то время, когда Стрелка понесла один из самых ощутимых ударов. И вот известный знаток ярославской архитектуры Алексей Суслов писал, что после слома здания лицея, сноса храма Иоанна Златоуста, разборки Успенского собора, район Стрелки превратился в пустырь. Ну и наш известный краевед, тоже специалист по архитектуре, Тамара Рутман, добавляла, что это было не только одно из красивейших мест Ярославля, Рубленый город, но и его историческое сердце. И понадобилось всего полвека, чтобы ярославцы забыли о том, что здесь было.
Да, совершенно верно. И колокольня была снесена.
И колокольня, да, и колокольня так и не возродилась, в отличие от собора.
И вообще это место, ну, было насыщено постройками церковными. И в советское время, да, эта территория превратилась в такой пустырь, ну, вроде как вот парк. постепенно.
Ну да, а сейчас это такой мемориально-парковый комплекс.
Да, постепенно, да, там благоустраивалось. Но вот устройство в митрополитических палатах филиала художественного музея, это было таким вот шагом возвращения, так сказать, стрелки ее исторического значения, так скажем.
Стрелка превратилась в такой парковый мемориальный комплекс. Все люди с удовольствием туда приходят, особенно туристы, смотрят на Волгу. И внизу ведь еще нижний ярус стрелки. Раньше там была просто песчаная отмель, которая только со временем превратилась в рукотворный такой полуостров.
Да. В парковую зону был превращен вот этот нижний берег. Причем, видимо, долго руки до него не доходили, потому что все-таки неустойчивость водного зеркала в этом месте, то есть это могли и вода заливать, и сходить вода. Вот. Но, видимо, сейчас регулирование уже такое, что в основном уровень воды позволяет оставлять эту территорию такой вот, ну, в безопасности, что ли. Там были строены фонтаны, там, значит, памятник тысячелетию построен, там цветочные клумбы.
А вместе с тем многие ярославцы жалеют о тех временах, когда там был городской пляж.
Наверное. Но, с другой стороны, по стороне Катросного берега вообще была свалка. А в 1944 году там сделали набережную, благоустроили. Это был такой, как тогда называли, народная стройка. Люди выходили в свои выходные дни. И, что самое главное, это было связано с ощущением перелома в войне и приближения победы.
Да, вот поразительно, да, кажется, 1944 год, война еще идет, все для фронта, все для победы, а народ выходит благоустраивать
набережную. Да, и это был такой вот знак именно вот, ну, какого-то возрождения, что ли, оптимизма, радости.
Жизнь продолжается.
Да, да. Но еще до вот 50-х годов вот в подножье Катросного берега как раз там были и бараки, и какие-то такие неряшливые постройки. Да и, собственно, сейчас вот если мы возьмем низину Катросного края, там тоже есть и пляжи, и такие прогулочные зоны, и сейчас вот появились там и рестораны, и какие-то рекреационные зоны. Так что она, в общем, эта территория, она такая живая. И, с одной стороны, там есть, наверное, перспектива развития, и в то же время, значит, развитие, как мне кажется, основанного на прошлом, на истории, на обращении к этому. Скажем, тот же вот вид на Волгу туда далеко вперед, вот он прям просит, ну, чтобы там были лавочки какие-то такие вот, которые на склоне были расположены, и можно было просто сидеть и медитировать. Сейчас получается так, что можно либо стоять, либо сидеть на лавочке, которая немножко в глубине вот этого пространства.
И... либо гулять по нижнему ярусу.
Да, или там гулять по нижнему ярусу, но тогда вид не открывается уже тот.
Да, а вид такой, что дух захватывает.
А вид такой, что я бы обратил внимание на очень выразительную цитату Евгения Анатольевича Ермолина, который описал именно вид со стрелки на Волгу и на те Волжские дали. Очень необычное, очень выразительное высказывание. «Ярославль – преддверие вечности, расписные ворота в небесный град Китиж. Отсюда начинается плавание и паломничество по тайной незримой Волге, впадающей в мистический Светлояр. И неудивительно, что именно здесь было найдено слово о полку Игореве. Это загадочная тайнопись странствия и горюющей русской души, ее исторического поражения и метафизического роста».
Красиво. Да. Не прибавить, не убавить. Так что, уважаемые слушатели, независимо от того, были вы на стрелке, не были вы на стрелке, найдите время, сходите на слияние Волги и Которсли и почерпните сил от этого места.
Угу.
Спасибо, Дмитрий Федорович. Друзья, почитать о брендах и символах Ярославского края вы можете на портале «Культура Ярославия».